Свобода. Десятые годы начались. Беспорядки в Британии, президентская кампания в Соединенных Штатах. Не календарный старт новой политической декады. Специальный выпуск программы «Время и мир». У микрофона Кирилл Кобрин. Рядом со мной в студии международный обозреватель, директор русской службы «Радио Свобода» Ефим Фиштейн и обозреватель центрального отдела новостей всей нашей радиостанции Брайан Уитмор. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Ну что же, начнем. Мы с вами журналисты, а журналистам не стоит делать исторических прогнозов на будущее. Тем не менее, завершающая неделя, вторая неделя августа 2011 года, как мне кажется, исполнена некоего специального значения. Располагается она между двумя историческими датами. Третьей годовщиной начала российско-грузинского конфликта и 50-летием возведения Берлинской стены. Здесь видится некий символический смысл. Берлинская стена – это, так сказать, один из пиков холодной войны. Событие, едва не приведшее к превращению ее в горячую. Российско-грузинская война 2008 года – самый, пожалуй, серьезный кризис на постсоветском пространстве, возникшем как раз после окончания холодной войны. Два исторических сюжета – противостояние Запада и СССР и постимперские конфликты на территории бывшего СССР – кажутся закрытыми или почти закрытыми. Что же грядет? На этой неделе произошли три очень важные вещи, которые, как мне кажется, могут отчасти определить ход второго десятилетия 21 века. Об одном – очередном мировом финансовом потрясении расскажет наш коллега Сергей Сининский через полчаса в своей уже программе. Два других – массовые беспорядки в Великобритании и начало предвыборного сезона в США – мы обсудим сейчас. После вот такого затянувшегося предисловия я обращаюсь к вам, Ефим, с таким вопросом. Вот вы специалист по центральной европейской политике. Как вы видите британские погромы? Насколько они типичны для того, что можно назвать, памятуя когда-то существовавшие программе «Радио Свобода» континентом Европа?
Легче всего было бы сказать, нет, это типично только для части Европы, для ее западной части, причем, заметьте, ни в Варшаве, ни в Праге, ни в Будапеште подобного рода погромов не случалось, если не считать небольших исключений, которые по конкретным причинам происходили, скажем, в Будапеште и имели скорее политический, чем любой другой характер. Такого рода явления типичны, скорее, все-таки для Западной Европы. Мы можем привести в пример и беспорядки в Париже, и берлинские выступления, и нынешние лондонские. Но, говоря так, не следует забывать, что все-таки континент Европа существует, он существует и как экономическое и политическое объединение в виде Европейского Союза, и как цивилизационное единство некое, которому свойственны и общие проблемы. Мне кажется, что проблематика выступлений в Британии и во Франции, и в других некоторых странах Европы все-таки имеет некие общие корни. Тут и глобализация с ее последствиями, тут и иммиграция массовая с ее последствиями, тут и экономическая ситуация, и в первую очередь, на мой взгляд, отсутствие общественных перспектив, отсутствие некоего общественного идеала, которое остро ощущается во всех этих странах. Во всех этих странах бытует культура, представление о том, что, в принципе, богатство принадлежит всем, и в какой-то удобный момент все имеют право взять себе его часть.
Об этом пишут довольно многие наблюдатели, ну, в основном, правда, точка зрения экспертов, которые придерживаются левых политических воззрений, что, ну, не то что виновата, но одной из причин того, что произошло, является культура всеобщего консюмеризма, но консюмеризма, не связанного с моральной ответственностью. Вот то как раз то, что вы и говорите, о том, что я хочу потреблять, но я не хочу за это платить.
Левые критикуют консюмеризм, который ведет к нынешним беспорядкам, это и вовсе поставлено на голову, потому что нынешние беспорядки и идея государства всеобщего благосостояния, идея того, что государство обязано позаботиться о каждом, эта идея как раз критикуется справа сегодня в Европе. Считается, что именно эти беспорядки показывают недостаточность, несовершенство и вредность даже самого идеала государства всеобщего благосостояния, что все-таки гораздо важнее лучше принцип «каждому по труду», чем принцип «всем по потребностям».
Брайан, каков американский взгляд на британские события? Я помню, что когда появились в воскресенье первые сообщения о массовых грабежах и относительном, и не надо его преувеличивать, бессилии полиции, я тут же вспомнил о ситуации в Новом Орлеане после урагана Катриона.
Что это показывает очередной раз, это что линия между цивилизацией и хаосом – это очень тонкий. Вы говорили о Катрине, но это была реакция на определенную катастрофу, конечно. У нас был такой опыт в Америке в 1992 году, когда оправдали это полицейский, который избивали этот Родни Кинг.
Это было в Лос-Анджелесе?
Это был Лос-Анджелес и несколько других городов. Почти в каждом крупном городе, если я не ошибаюсь, это не был в Нью-Йорке. И в 60-х годах, естественно. Я не вижу сейчас основания ожидать такой, несмотря что есть много разочарования, гнев и так далее в Америке и в целый Запад сейчас. Я не вижу основания это. Я бы хотел добавить на твой комментарий по поводу консюмеризм без ответственности. Это действительно бывает в частном секторе, но можно говорить, что это тоже бывает в госсекторе. А что я имею в виду? Что люди уже привык получать какую-то службу от государства. Пенсии, медицинская помощь и так далее. Но люди не хотят платить налоги за это. И сейчас, что отсутствует в Западе и в Америке, и в Европе, взрослый разговор об этом. Что мы хотим от нашего государства, а что мы готовы платить. И пока это отсутствует, есть возможность для демагоги и хулиганы использовать эти ситуации для своего средства.
Вот и как раз здесь мы можем вернуться к тому, что говорил Ефим. Отсутствие ясного или хотя бы обсуждаемого образа будущего, которое сейчас действительно дефицит и в Европе, и вот посмотрим, как мы сейчас поговорим об Америке, безусловно, через некоторое время. Особенностью нынешней ситуации, как мне кажется, является то, что ни один из политиков, ни одна из политических сил, по крайней мере, которые находятся, в пределах разумного, не в состоянии сформулировать перед обществом или поставить перед обществом приемлемый образ будущего. Все поступают прагматически, они решают одну проблему за другой, которая, возникает вот сейчас, сегодня, сейчас. Заткнем дыру в бюджете, например, да, или там понизим ставку, или повысим ставку банковскую и так далее. Но зачем это все делается, какой цели, да, хочет достигнуть не то, что в общество, речь идет не об утопии, речь идет о хотя бы среднесрочной перспективе, о том 5, 10, 15 лет, что мы хотим видеть. Ефим, не кажется ли вам, что должна поменяться сама повестка дня в дискуссии между право- и левоцентристами?
Между право- и левоцентристами, или правыми и левыми, что точнее, потому что если мы говорим о центристах, то они все сливаются в одну кучу у нас. На мой взгляд, не только не должны быть стерты различия, но наоборот, эти различия должны стать ясными. Это должны быть различия мировоззренческие, концептуальные. Только тогда выбор партии, которая станет правящей, будет рациональным, осознанным. Без этого мы имеем дело просто с ощущениями. Этот мне симпатичнее другого, вроде бы звучит получше, миролюбивее и хочет всем дать все, чего от него потребуют, поэтому я буду избирать его. Ясные, четкие, отпрофилированные партии, стоящие друг против друга. Вот чего как раз не хватает. Я могу заблуждаться, разумеется, но мне кажется, что причина этих волнений, а мы будем свидетелями еще многим подобным волнениям, на мой взгляд, причина как раз заключается в первую и в главную очередь в отсутствии вот этого общественного идеала, политического проекта, если хотите, которым человечество в последние 150 лет жило всегда. Человек нуждается в жизненном плане, даже если это на 15 лет, как вы говорите, а еще лучше перспективу жизненную. Что он хочет от жизни иметь? Какую жизнь он себе представляет? Одно дело ливийский беженец, который переплывает Средиземное море, чтобы попасть в Италию, в западный рай, ему достаточно выжить. Но после этого начинается все-таки проблема, что делать с жизнью. А другое дело западный человек, живущий в Норвегии или в Британии, ему-то уж точно недостаточно просто выжить. Ему нужно знать, для чего он вообще живет. Ему нужно начать мыслить в категориях общественных идеалов. Они были всегда. Это могло быть национальное освобождение, строительство государств, освобождение в годы войны, послевоенная разруха, преодоление разрухи, построение коммунизма, демонтаж коммунизма, построение демократии, демонтаж демократии. Но всегда это был какой-то общественный идеал, который задавал личные цели в жизни. Сейчас мы видим Запад, где таких целей больше нет, они невозможны. Остается, может быть, только консюмеризм или личное обогащение, чего, как мы, наверное, согласимся в этом при всех наших различиях, чего явно недостаточно.
Я просто напомню два последних главных политических лозунга в Британии за последние 20 лет. В 90-е годы, когда Блэр пришел к власти, как бы не относиться к деятельности New Labour, новых лейбористов, у них был такой лозунг «Cool Britain», «Крутая» или «Ну, прекрасная Британия». В 2000-е это сменилось известной фразой «Broken Britain», «Сломанная», «Надломанная Британия». Вот это как раз говорит о том, что произошло в идеологической сфере. Я напомню, мы слушаем специальный выпуск программы «Время и мир». У микрофона Кирилл Кобрин с моими коллегами, обозревателями Ефимом Фиштейном и Брайаном Уитмором. Мы обсуждаем главные политические международные события последней недели, британские беспорядки и впереди еще то, что происходит сейчас в Америке. Брайан, вопрос к вам. В Айове накануне состоялась первая дискуссия кандидатов-республиканцев. Первое, что бросается в глаза, это изобилие крайне консервативных политиков, резкая риторика в стиле движения чаепития и отсутствие, по крайней мере, пока новой конструктивной повестки дня для страны. С чем это связано, по-вашему?
Когда партия в оппозиции, это очень легко критикует партию, которая во власти. Демократы делают почти то же самое, когда Буш был во власти. Поэтому для меня это не было неожиданно, что это не конкретная программа. Но сейчас какой программ республиканцы может предлагать? И у них единственная идея – это низить налогов. Они говорят о дефиците, но они не хотят говорить о налогах. Это невозможно говорить о дефиците без налогов. Поэтому было очень любопытно. В момент вчерашний дебат, когда спрашивали каждый кандидат, каждый, даже Ромни, который якобы центрист, если они делают программ, который бы низил дефицит, 10% этого был от налогов, а 90% был от сокращения расходов, они сказали нет. Нет. Демократы готовы, и много из их базы очень злой об этом. Они готовы переговорить о такие вещи, типа Social Security, это наш пенсионный систем, Medicare, это медицинская помощь для пенсионеров, Medicaid, это медицинская помощь для бедных. И они готовы переговорить об этом, но только при условии, что речь тоже идет о налоге, и не налоге на все. Налоги на самые-самые-самые богатые. И я должен говорить, что сейчас налоги в США сейчас самый низком уровне с 50-х годов, когда Айзенхауэр был президент. Мы живем в такой политической культуре, что это нельзя говорить о налогах, нельзя говорить о большей налогов, но одновременно это нельзя говорить о сокращении социальной помощи, но такие вещи типа пенсионный фонд, медицинский помощь для пенсионеров и так далее, Medicare, Medicaid, Social Security, это такие три священные коровы в американской политике сейчас, а налоги можно считать 4. Но это невозможно сбалансировать бюджеты, если речь не идет о эти вещи. И отсутствие, как я раньше говорил, взрослый разговор, а как этого сделать. Сейчас что происходит? Это первое поколение, которое не может ожидать, что они будут жить лучше, чем свои родители. И никто не дал некий программ, что оправдает эту ситуацию.
Ну вот получается, что мы как раз и перебросили действительно этот мостик от Европы, потому что мы говорим о первом...
То же самое в Европе, но это не так яркий, как в Америке. Америка всегда была яркой, чем в Европе. Но это, я бы сказал, что в Европе это то же самое.
Ефим, ваше мнение, насколько расколотым можно считать нынешнюю политическую элиту в США? Президента Обаму ругают за то, что он слишком левый для традиционной консервативной страны, а республиканцев за то, что они оторвались якобы от интересов большинства населения, предлагая, вот как говорил сейчас Брайан, вместо собственной позитивной программы лишь безудержную критику любого шага демократической администрации. Как вы думаете?
Мы первое поколение, которое будет жить хуже своих родителей, это слова лидера французских студентов, произнесенные где-то года 4 или с линии 5 назад. То, что эти слова имеют отношение к Соединенным Штатам, это типично, характерно для нынешнего мира. Тут очень важно понять, что цивилизационный кризис имеет общее происхождение, общие корни и общее проявление повсюду, где живет человечество. Не только в Европе, в Соединенных Штатах, хотя там это наиболее очевидно, выпукло. Но вы будете удивляться, но этот цивилизационный кризис, несомненно, ударит и по Китаю, и по России, они абсолютно не являются исключением из человечества. Что касается американской ситуации, то Разве мы не были свидетелями того, как Обама легко набирал очки, критикуя своего предшественника в Белом доме? Это действительно было легко. Буш решал задачи, которые неожиданно встали перед Соединенными Штатами, борьба с международным терроризмом, и легко было критиковать его ошибочные или шаги, которые казались ошибочными в то время. Вообще нужно ясно сказать, что экономически успешными бывали в прошлом правительства и демократов, и республиканцев. И в остальных отношениях достаточно успешными были и республиканцы, и демократы. Говорить об успешности Рейгана сегодня, значит, зря доказывать очевидное. Сегодня только ленивый не называет его величайшим американским президентом. Можно говорить о большой успешности Билла Клинтона, который также был успешным, хотя они принадлежат к разным лагерям. Поэтому говорить о том, что одни успешны, а другие всего лишь пользуются их ошибками, принципиально неверно. Республиканцы, перед ними довольно длительная избирательная кампания, как и у демократов. У демократов разница в том, что они вынуждены сейчас бороться за переизбрание одного лишь человека. У республиканцев же конкуренция велика, и действительно из многих участников этой гонки победит, наверное, из них сильнейший. Тот, кто сможет привлечь не только самых консервативных американцев, но и колеблющихся американцев, близких к центру, может быть, даже тех, кто в прошлый раз голосовал за Обаму.
Брайан, а возможен новый центризм в Америке? Вот мы видим сейчас довольно серьезное размывание центра политического, но ведь будущее страны зависит, конечно же, от умеренных с одной и с другой стороны.
Я бы ответил ваш вопрос с вопросом, а что касается центра в Америке. И что я имею в виду? Что касается центра в Америке, движу направо последние 30 лет. Что когда в моем детстве республиканский партий был гораздо более центристский, и демократический партий был более центристский, что случилось в последние 30 лет, это что демократы остались в центристи, а республиканцы шел дальше и дальше направо. Вот, поэтому, что касается центризма, это сейчас, что в моем детстве бы называлось правым. Поэтому я бы сказал, что Обама попробовал найти этот центр в Америке. Вот это, как мы говорим, the sensible center, вот разумный центр. Но это не получилось, потому что республиканцы вообще не хотят с ним идти на компромисс. Дам несколько примеров. Когда республиканский предлагал сокращить бюджет на 3 триллиона долларов, Обама сказал, давайте на 4. Но давайте 3/4 сокращения расхода, а 1/4 увеличивать налогов. И они сказали нет. Но это были попытки. Но я бы сказал сейчас, что центризм в республиканской партии – это почти как ругательный слов. И компромисс – это почти как ругательный слов. Они не хотят идти на компромисс. Даже республиканцы, которые хотели, и спикер Боннер, Джон Бейнер, попробовал идти на компромисс с Обамой, а что произошло? Вот эти чайники в его партии противостояли его.
Я уточню, что чайниками Брайан называет совсем не тех людей, которых обычно называют в России, а сторонники движения чаепития.
Думаю, что их не убудет, что называется. Им все равно, как их кто ни назовет, хоть горшком назови, только в печь не сажай. Потому что республиканская партия сместилась направо не из-за того, что пришли полные идиоты или люди, не сознающие этого. Они откликаются на какую-то потребность значительной части американцев. Потребность это в том, чтобы противостоять размыванию, противостоять демагогии, противостоять пустым обещаниям. Эта потребность остро ощущается, особенно после 2,5 лет правления Обамы, который приходил в центральную политику не как центрист, а как человек гораздо левее центра. Он был левый политик. Он обещал стране принципиально новый курс, во всех отношениях принципиально новый курс. Этот курс, я сейчас стараюсь искать дипломатических выражений, дипломатических слов, этот курс оказался или несостоятельным, или просто для страны вредным. Америка потеряла очень многие позиции, даже те, которые она еще во времена Буша занимала. Ни одно направление внешней или внутренней политики не оказалось, по большому счету, успешным. Ни протягивание руки Ирану или арабским государствам. Сегодня престиж Америки в арабских странах ниже, чем был при Буше. По статистике, которую Pew Center обычно публикует, ни по отношению к России, мы знаем, что перезагрузка оказалась полным пшиком, ни по отношению к театрам военных действий, Ирак, Афганистан, Ирак умиротворен сравнительно, но это как бы не заслуга Обамы. Из Афганистана он хочет уйти, не потеряв лицо, что будет крайне сложно. То есть практически нет ни одного направления, про экономику я сейчас не говорю, где можно было бы говорить о кардинальном успехе, связанном не со случайностью, а с политикой. Поэтому легко республиканцам сейчас быть радикальными консерваторами, паразитируя на несостоявшемся спасителе Отечества.
Я думаю, что мы к вопросу о социально глубоких изменениях в Америке, которые как раз во многом подмыли эту базу для центризма, мы вернемся через несколько месяцев. Думаю, мы соберемся в том же составе и поговорим на эту тему. У нас осталось буквально несколько минут. Последний отвлеченный вопрос, короткий ответ. Ефим, Брайан, считаете ли вы, что новое политическое десятилетие началось? И каким вы его видите?
Я считаю, да, что да. У меня есть ощущения, хотя трудно говорить о каких-то материальных вещественных доказательствах, я считаю, что нынешнее лето является по-своему переломным. Кстати, не я один так думаю. То есть мы можем начинать новый отсчет. Обычно так столетия отсчитываются. 20 век не начался в 1900 году, а, как известно, он начался в 1914 году. Закончился, как многие считали, в 1989 году. Но сегодня мы видим, что вполне возможно, что он закончился лишь сейчас. Потому что начинается новый век, нам неведомый пока еще, который остро требует своего политического осознания, артикулированного отношения к нему, чего мы хотим, куда мы идем. Ответы на простейшие вопросы. Иначе мы как дитя, заблудившееся в джунглях. И тогда следует ожидать, разумеется, больших потрясений.
Брайан Уитмор.
Да, я бы сказал, безусловно, это новые десятилетние политики. И как я бы его называл, это пост-пост-холодной войны. И что я имею в виду? Что холодная война кончилась, как известно, 20 лет назад, но мы только начинаемся в Западе думать, а кто мы такой, а что мы хотим. Какие службы мы хотим от своего государства, а сколько мы готовы платить за этого. Какой роль мы хотим государства в экономике и какой роль должен быть в свободной рынке. Мы должны обсуждать этот вопрос. Холодная война – это был какой искусственный период, когда все было очень четко, очень ясно. А сейчас без этого мы должны носить на себя ответственность и думать серьезно об этих вопросах и иметь очень серьезный, очень взрослый разговор в обществе и в политике, который, к сожалению, сейчас отсутствует.
Спасибо. Мы завершаем специальный выпуск программы «Время и мир» с моими коллегами, обозревателями «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» Ефимом Фиштейном и Брайаном Уитмором. Мы обсуждали некалендарное начало нового политического десятилетия. Беспорядки в Британии, президентская кампания в США. Вел программу Кирилл Кобрин, за режиссерским пультом Андрей Амочкин. После объявлений и сводки новостей «Экономическая среда» Сергея Сининского. Всего доброго.